Позже, в середине северной зимы, обитатели самого старого из американских шатров на восточном склоне взбунтовались и, выгнав прочь всех полицейских УДМ ООН, заперлись внутри. В российском шатре по соседству поступили так же. Слусинский быстро изложил Фрэнку подробности происшествия. Судя по всему, обе группы состояли из работников подразделения Армскора, строившего дороги, и на оба шатра напали посреди ночи азиатские бандиты, которые прорезали ткань шатров, убили по 3 человека в каждом из них и еще нескольких поранили ножами. И американцы, и русские утверждали, что нападавшие были якудза и вымещали расовую неприязнь. Но Фрэнк думал, что это силовое подразделение Субараси, малочисленная армия, состоящая преимущественно из корейцев. Как бы то ни было, когда полиция УДМ ООН прибыла на место, то обнаружила, что нападавшие сбежали, а в шатрах все стояло вверх дном. Они изолировали шатры и запретили тем, кто находился внутри, покидать их. Жильцы назвали это заточением и, возмущенные такой несправедливостью, вырвались через шлюзы. Затем с помощью сварочных машин уничтожили часть железной дороги, проходившей через их станцию. При этом погибло по несколько человек с обеих сторон. Полиция УДМ ООН прислала крупные подразделения, и рабочие оказались в ловушке. Фрэнк в порыве негодования снова спустился, чтобы лично разобраться в ситуации. Для этого ему пришлось проигнорировать не только привычные возражения своих подчиненных, но и запрет нового представителя УДМ. Гельмута отозвали на землю. Едва оказавшись на станции, он осадил начальника полиции. А это было непросто. Никогда прежде ему не приходилось так сильно полагаться на обаяние первой сотни, как сейчас. И это вывело его из себя. В итоге он просто прошел мимо полицейских, словно чокнутый старый дед, не обращающий внимания ни на какие преграды. Никто и не попытался его остановить. Люди в шатре выглядели поистине опасными на мониторах, но он все же постучал в дверь их проходного шлюза, после чего, наконец, оказался внутри, в толпе разгневанных молодых мужчин и женщин. Он прошел через внутренний шлюз и вдохнул горячий затхлый воздух. Здесь кричало так много людей, что он ничего не мог разобрать, но затем стоявшие впереди узнали его и явно удивились его появлению. Пара человек даже издала радостные возгласы.
«Ну хорошо, я здесь!» — крикнул он. «Кто будет говорить от лица всех?»
Такого представителя у них не было. Раздраженный он выругался.
«Ну что вы за дураки, а? Вам бы лучше научиться вести дела, не то окажетесь в мешках, как эти!»
Несколько человек закричали на него, но большинство хотело услышать, что он скажет. Никаких представителей так и не выявилось, поэтому Чалмерс громко продолжил.
«Ладно, я буду говорить со всеми вами. Сядьте все, и я посмотрю, кто тут сможет что-нибудь сказать».
Они не захотели садиться и остались стоять, как стояли, сгрудившись вокруг него на затоптанном газоне главной площади шатра. Чалмерс удерживал равновесие на перевернутом ящике посреди них. День близился к вечеру, и они отбрасывали тени далеко на восток, настоящие ниже шатры. Он спросил, что случилось, и они многоголосо описали полуночное нападение и стычку на станции.
«Вас спровоцировали», — сказал он, когда они закончили. «Они хотели, чтобы вы совершили какую-нибудь глупость, и вы так и поступили. Это один из самых старых приемов из учебника. Они вынудили вас убить представителей третьей стороны, не имеющей никакого отношения к нападению. Так что теперь вы — убийцы, пойманные полицией. Каких же глупостей вы натворили?»
В толпе зашелестели и гневно ответили ему, но некоторые выглядели озадаченными.
«Это так называемая полиция? С ними заодно!» — воскликнул один из присутствующих.
«Может и правда», — ответил Чалмерс. «Но на вас напали корпоративные отряды, а не просто какие-нибудь бесноватые японцы. Вам следовало заметить разницу, постараться это выяснить. А так вы сыграли им на руку, а полиция УДМ с радостью подыграла. И теперь она на другой стороне, по крайней мере, какая-то ее часть. Но национальные армии переходят на вашу сторону. Поэтому вам нужно научиться сотрудничать с ними, выяснить своих союзников и действовать соответственно. Не знаю, почему на этой планете так мало людей, способных это делать. Как будто при перелете с Земли повреждается мозг или что-то в этом роде».
Некоторые нервно рассмеялись. Фрэнк спросил их о том, как им жилось в шатре. У них оказались те же жалобы, что и у остальных, и он снова все предвидел и отвечал им на незаданные вопросы. Затем рассказал об итоге своей поездки на Кларк.
«Я добился моратория на эмиграцию, а это не просто лишнее время на строительство новых городов. Это означает начало новой фазы отношений США и ООН. В Вашингтоне наконец-то поняли, что ООН работает на транснационалов, поэтому им нужно самим отстаивать договор. Это как раз лежит в интересах Вашингтона, и больше никто этим заниматься не будет. За договор теперь идет борьба между народом и транснационалами. Вы находитесь в центре этой борьбы, и на вас напали. Так что вам нужно выяснить, кто это сделал, чтобы ответить им. А еще нужно объединиться с союзниками».
Они напряженно смотрели на него, что было явным признаком осознания, и Фрэнк продолжил.
«В конце концов мы победим, так и знаете. Нас больше, чем их».
Как всегда, немного пряников. А что касается кнута, то с такими беспомощными людьми, как эти, тут никогда не возникало трудностей.
«Только если правительство стран не сумеет быстро уладить ситуацию, и если начнет возникать все больше беспорядков и все начнет рассыпаться, они пошлют все к черту, мол, пусть транснационалы сами решают проблемы со своими рабочими, они в этом половчее будут. Тогда уж сами понимаете, что с вами будет».
«Нас это уже достало!» — выкрикнул один мужчина.
«Конечно, достало!» — ответил Фрэнк и навел на него палец. «Так у вас есть план, как положить этому конец?»
Понадобилось время, чтобы привести их к соглашению. Разоружиться, начать сотрудничать, собраться, обратиться к американскому правительству с требованием справедливости. Собственно, взять себя в руки. Разумеется, для этого понадобилось время. И для этого ему пришлось пообещать рассмотреть каждую жалобу, устранить каждую несправедливость, исправить все неправильно. Это было глупо и мерзко, но он сжал губы и сделал это. Он дал им советы, как разговаривать с медиа и как вести переговоры, сказал им, как организовывать комитеты и избирать лидеров. Они ничего не знали. Этих молодых парней и девушек бережно воспитали, внушив, что необходимо держаться вне политики, работать техниками, мышление которых в корне отличалось от политического, быть податливыми в руках тех, кто ими управлял. Все как всегда. Он буквально приходил в ужас от их тупости и не мог сдерживаться, чтобы не побронить их. А потом ушел навстречу овациям.